Евангелие от Луки, 7 глава, 36 стих. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, а другой один 500, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы свои терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазала, а она миром помазала мне ноги. И потому говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Книга Пола Трипа «Разрушенный дом». Вы, кстати, можете ее купить у нашего брата Михаила. Она начинается со следующего описания. «Я действительно подумал, что он сошел с ума. Я не мог поверить в то, что он собирается сделать то, что собирается сделать. Мой тесть разузнал все о том, что продается, и имел на примете несколько любопытных вариантов. В начале его списка значился один дом, особо заинтересовавший его. Петляя по извилистым улочкам, мы наткнулись на участок, который был больше похож на место бомбардировки. Первое, что поразило меня, это состояние переднего двора. Трава была такой высокой, что о стрижке газона не могло быть и речи. По всей этой пригородной саванне были разбросаны ржавеющие детали и механизмы. Всюду валялись старые газонокосилки, отжившие свой век устройства и покрывшиеся ржавчиной автозапчасти. Дом, я думаю, был когда-то окрашен в белый цвет, но время, солнце, грязь, ветер и небрежение сделали свое дело. Теперь он был отталкивающего вида, весь серовато-желтый, в пятнах и потрескавшийся. Наружная дверь висела под каким-то странным углом, держась на одной ржавой петле. Пока я пытался все это переварить, мой тесть обернулся ко мне и весело сказать: «Ну что же, выглядит многообещающе». Я посмотрел по сторонам, пытаясь увидеть нечто, что соответствовало бы этому определению. Многообещающее. Что именно здесь кажется многообещающим? Мы прошли по въездной дорожке, покрытой застарелыми пятнами масла, по направлению к прогнившей парадной двери, и мой тесть громко постучал в нее. Я испугался, что дом от его стука рухнет. Нам предложил войти пожилой человек, такой же грязный и неопрятный, как и то место, где он находился. В сравнении с интерьером дома, его внешний вид представлял еще довольно-таки приличное состояние. Оглядевшись, я понял, что вокруг нет ничего целого или чистого. Каждый квадратный сантиметр, похоже, был покрыт пылью и грязью. Каждый угол, казался, был завален каким-то барахлом. Каждая вещь в доме выглядела так, словно в ней была какая-то неисправность. Пока мы сидели на грязном продавленном диване посреди этого разрушенного дома, это озадачивающее предложение все звучало и звучало в моем сознании. Ну что же, выглядит многообещающе. Пока я приходил в себя, Я понял, что мой тесть, по сути, уже начал вести переговоры о покупке дома. Я хотел его остановить, но не смог. За несколько дней мой тесть раздобыл денег, чтобы купить дом, и очень скоро он переехал на новое место и начал капитальный ремонт. Я никогда не забуду, как вошел в дом после того, как были закончены все работы. Мне было трудно поверить, что это был тот же самый дом. Когда мы сталкиваемся с вами, с людьми, очень часто они похожи вот на этот разрушенный дом. Они представляют из себя зрелище немного не лучше. В них нет ничего праведного. Казалось бы, вся жизнь их покорежена и исковеркана грехом. Можно было бы дальше быть уверенным в том, что человек, которому ты сейчас помогаешь, может быть, через день выблюет на тебя целый поток грязи, и ты потом от него не отмоешься. Он будет говорить какую-нибудь ересь, и еще хуже, он начнет тебя обвинять. Кажется, что такой дом лучше обойти стороной, не касаться его, не иметь с ним ничего общего. Однако, когда такой человек находится в твоей церкви или в твоей семье, и ты ничего не можешь сделать, чтобы обойти его, тебе приходится иметь место с таким разрушенным домом. Вместе с тем, когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем с вами, Иисус как раз имел дело вот с такими людьми, о которых бы мы сказали, это разрушенный дом. Это люди, с которыми мы не хотим общаться, которых мы хотим держать на расстоянии вытянутой руки. Спаситель знал, какая грязь находится внутри каждого человека. Более того, он знал, какие божественные стандарты должны быть и какие не выполняются. И что же он делал? Мы читаем о том, что он ел и пил вместе с этими грешниками. Может быть, он просто не замечал недостатков. Может быть, он просто закрывал глаза на них. Когда мы читаем с вами Евангелие от Марка, 9 главу, 19 стихе, Спаситель в расстройстве восклицает: «Урод неверный и развращенный, сколько же мне еще быть вместе с вами?» Почему же Иисус терпел этих грешников? Я вижу только один ответ, правильный ответ. Он видел не только этот разрушенный дом, он видел, что с ним произойдет, когда он сам поселится в этот дом, когда он преобразит его. Если продолжить эту аналогию, я бы сказал вот что. Та реконструкция, которую производит Спаситель в доме, в этой душе разрушенной, это не просто некое обновление старой хибары. Это подобно тому, как если бы вот над старым домом строили новый. Это то, что делает сейчас Господь в жизни истинно верующих людей. Наступит момент, когда эта старая хибара, она разрушится, когда смерть, она уничтожит это тело. И вот тогда Господь проявит во всей полноте эту удивительную работу, которую Он совершает. Когда мы читаем с вами историю вот про эту женщину, мы не видим в Иисусе, в Его отношении никакого чувства брезгливости, омерзения. Он видит в ней не только ее грехи, Он видит ее душу, которая будет преображена посредством Его удивительной работы. Друзья мои, все, о чем я сегодня хочу сказать, если свести буквально в одно предложение – Господь ожидает, чтобы мы были похожими на Него. Точно так же, как Он, чтобы мы были сострадательными людьми и ожидали вот этого вот преображения характера человека, восстановления человека, который упал, споткнулся, разрушил. И что же мне и вам поможет проводить вот такую восстанавливающую работу вместе с нашим Господом Христом. Мы Его сотрудники, мы Его соработники, мы Его орудия, которые могут проводить вот эту удивительную работу. По крайней мере, таких три божественных правила, которые я хотел бы предложить вам, которые помогут вам и мне испытывать сострадание и помогут восстанавливать упавших людей. Первое правило. Не отвергай искреннее сокрушение упавшего. Второе правило. Помни о личном долге перед владыкой. И третье правило. Восстанови упавшего. Давайте начнем с самого начала. Первое правило. Не отвергай искреннее сокрушение упавшего. Посмотрите с 36 стиха. Еще разочек. Некоторый из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. Мы не знаем, что это был за город. Очевидно, это был один из таких городов, где Христос проходил путешествие вместе со своими учениками. Чуть-чуть раньше мы с вами читаем о том, что люди удивлялись тому, что делал Иисус. Посмотрите, начинается 7 глава с того, что Иисус воскрешает сына бедной вдовы. Он его поднимает с этого одра смерти. И у людей вопрос, кто же это? Кто же это? Потом дальше он исцеляет слугу сотника. И у людей опять не мой вопрос, кто же это, что это делает? Иоанн Креститель, не понимая, действительно ли Иисус это и тот Мессия, которого стоит ожидать, он посылает своих учеников. 19 стих. Ты ли тот, которого нам стоит ожидать? Или должен кто-то другой прийти? Иисус говорит, скажите Иоанну, что вы видите и слышите. Слепые видят, хромые ходят, мертвые воскресают. Скажите им. Пускай Иоанн уверит, уверует в то, что я есть Мессия Израилев. Кто же это? Это звучит вопрос в людях. Кто же это? И они должны были увидеть. Это Иисус из Назарета. Это Сын Божий. Это тот, кто обладает властью прощать грехи. Потому что, смотрите, когда мы заканчиваем эту историю, этот вопрос опять возникает у людей. 49 стих. Кто же это, что и грехи прощает? Это Иисус, Мессия, который способен восстанавливать разрушенное, который способен преображать душу упадшую. Мы читаем о том, что Симон, фарисей, пригласил Иисуса войти к нему в дом. Мы понимаем, что в самом обеде не было ничего необычного. Симон понимал, что Иисус – это какой-то очень известный раввин, странствующий раввин, и поэтому он предлагает ему, говорит, давай, приходи ко мне в дом, поешь хлеба. Возможно, Симон просто хотел выказать свое почтение к Иисусу. Вряд ли он понимал, что Иисус – это Сын Божий. Вряд ли он понимал вообще о том, что Иисус – это даже пророк. И вместе со своими гостями Иисус возлежал вот в этой прибранной праздничной комнатке около небольшого такого столика. Обычно они возлежали на левом таком плече, под боком подушки, и ноги были вытянуты в сторону от стола. И вот вдруг, совершенно неожиданно, посмотрите, 37 стих. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром. Лука не рассказывает нам о том, каким образом эта женщина оказалась внутри, в этом доме. Возможно, она знала кого-то из прислуги. Возможно, просто был доступ открыт для всех. Мы не знаем. Но нам Лука описывает некоторые характеристики этой женщины. Во-первых, он говорит, женщина что-то знала об Иисусе. По крайней мере, она услышала, что Иисус здесь есть в доме. Поскольку город был небольшим, весть обычно быстро охватывает все уголки его. И Лука здесь пишет, эта женщина была грешницей. Мы можем предположить, что, скорее всего, она была проституткой, и весь город знал о ее печальной славе. Лука не упоминает об имени этой женщины, и некоторые богословы, хотя и ассоциируют ее с Марией Магдалиной, я бы не стал бы этого делать. Но посмотрите, евангелист Лука отмечает, что узнав о том, что Иисус возлежит в доме фарисея, она пошла туда и взяла с собой вот этот алебастровый сосуд. По всей видимости, эта женщина, она где-то что-то слышала об Иисусе. Она знала, что Он является другом мытарей и грешников. Об этом мы с вами читаем в 34 стихе. Иисус говорит о самом себе. Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Она знала, что Иисус не выгонит ее из дома и не скажет: «Кто ты такая? Уходи отсюда, я не хочу ничего иметь общего с тобой». И она знала, что, возможно, Иисус позволит ей оказать милость Ему. Просто вот этот вот драгоценный мир вылить на Него. Возможно, она слышала эти слова, которые Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 11 главе. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Но эта женщина, она оказалась там, внутри. Она хотела лично показать эту особую любовь к Спасителю. Мы не знаем, начала ли она плакать до, но когда она оказалась позади Иисуса, 38 стих, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами. Когда человек соприкасается с Богом, вдруг он совершенно очевидно понимает те вещи, которые для него раньше казались бы важными, они оказываются вообще малозначительными. Он вдруг с очевидной яркостью начинает видеть свою нечистоту, греховность. Она будто бы прозрела. И вся жизнь, она вдруг вот совершенно поменяла свой ракурс. Самое удивительное, что в этот момент Иисус не говорит ни одного слова этой женщине. И эта женщина просто плачет, ее слезы капают на ноги Христа. И словно испугавшись, будто бы ее слезы, они могут осквернить ее Иисуса, она начинает вытирать своими волосами эти упавшие слезы. В общем-то, не было ничего необычного в том, что происходило вот в этой ситуации. Пришла женщина, она стала плакать, она захотела оказать почтение Иисусу, она увидела свою греховность, и это как бы было понятно. Но посмотрите чуть дальше, она вдруг начала целовать его ноги и мазать миром. И этим самым она показала, насколько сильные эмоции были у нее в душе. Она захотела, чтобы вот те ноги, которые принесли ей добрую весть, чтобы они оказались помазанными вот этим вот драгоценным маслом. Для многих читателей того времени эта история, она, в принципе, была бы вот вполне адекватной. Мы с вами читаем или можем прочитать в Талмуде. Мать раввина Ишмаила, она жаловалась, что сын, когда пришел из школы, не хотел вымыть ей ноги и выпить эту воду. Однако мудрые раввины, они убедили его это сделать. Или потом описывается, как один человек приходил к раввину Иоаннафану целовать его ноги за то, что тот позаботился о воспитании его сына. То есть вот это почтение, оно было чем-то, ну, мы бы могли сказать, из ряда вон выходящим, но вполне допустимым в той культуре. Это сейчас мы бы, наверное, сказали бы: слушайте, что это за дикость? Женщина плачет, потом вытирает свои слезы волосами, потом целует эти грязные потные ноги, потом еще маслом их драгоценно мажет. Это какая-то жесть. Но вот тогда для людей этого первого века это было, ну, может быть, самым высшим проявлением уважения и любви. И посмотрите, интересно, вот в этот момент Иисус не начинает читать мораль этой женщине. Он не начинает допытываться о всех ее грехах. Он не начинает ее каять тут же. Он просто молча принимает ее сокрушение. Иисус знал, что находилось внутри этой же души. И Иисус просто молча принимал это. И его молчание – это было одним из тех способов, когда он мог бы сказать: «Я понимаю, что ты испытываешь. Я знаю, что находится в твоей душе, и я это принимаю. Я согласен с тобой». Знаете, когда мы сталкиваемся с грешной душой, наверное, гораздо лучше будет, если вместо того, чтобы опять читать какую-то мораль этому человеку, мы просто помолчим. Знаете, есть всегда такая коронная фраза, которую мне часто хочется сказать: «А я тебе говорил, а я так и знал, что так получится. И хорошо, что ты осознал, что ты не прав». Но посмотрите, Иисус вот в этой ситуации, Он просто молча принимает раскаяние этой души. Поймите, разрушенный дом, он сам себе не рад. Этот человек может ругаться, злиться на вас, обвинять все и вся, но поймите просто, что этот человек, вы сможете ему помочь только тогда, когда просто обнимете его и скажете: «Я люблю тебя. Я люблю тебя, и я понимаю твои грехи. Я не принимаю их, но я понимаю, что ты испытываешь сейчас внутри своей души». Знаете, у нас есть еще, наверное, одна привычка, нехорошая привычка. Глядя о том, что человек говорит или что он делает, мы тут же начинаем выносить вердикт, который касается, как мы думаем, точностью его мотивов. Мы говорим: «А слушай, а это еще плохое покаяние. Нет, ты еще не до конца раскаялся. Ну-ка давай, вот почетливее как-то, вот повнушительнее». Друзья мои, когда нам встретился бы Иуда, мы не могли бы сказать, действительно ли он раскаивается или нет. И когда мы видели бы Петра, у которого из глаз катились бы слезы, мы могли бы сказать: «Слушай, Петр, наверное, ты опять взялся за свое. Тебе просто жалко своей репутации». Друзья мои, мы не знаем с вами мотивов. Только Иисус может знать мотивы, которые находятся в сердце человека. Мне бы очень хотелось, чтобы мы увидели вот эту душу разрушенного дома и просто сказали: «Знаешь, я все равно тебя люблю. И я хочу видеть, как Христос тебя будет созидать». Мне кажется, что вот таким душепопечителем, которым мы часто бываем, здесь оказывается Симон, фарисей. Посмотрите, пожалуйста, на 39 стих. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророком, то знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». По мнению фарисея, святой человек просто не может допустить, чтобы что-то греховное коснулось к нему. Чтобы вот эта грязная, испорченная особа просто даже прикоснулась к нему. Нет. Логика фарисея была очень понятная. Бог святой, поэтому я должен отстраниться от всего грешного и порочного, от всех грешных и порочных людей. Я должен быть там, где праведные и святые люди. И совершенно верно, это как бы правильная логика. Но в чем здесь была проблема? Про Иисуса говорили: вот человек, который мытарь, друг мытарем и грешником. И у фарисея логика такая: раз Иисус позволяет этой женщине к нему коснуться, значит, он просто не знает, какое у нее прошлое. Он просто не представляет, какими грехами она опутана. Если бы этот человек был пророк, буквально в оригинале эта фраза звучит так: и этот, если бы он был пророк, он бы знал. Он даже не называет, он говорит: этот, вот так высокомерно. Я-то знаю, что в прошлом у этой женщины. А он, по всей видимости, нет. Но Иисус не только знает досконально, что внутри этой женщины, Он знает, что внутри самого Симона. Он знает, что внутри него. Иисус поэтому позволяет прикоснуться к себе, потому что знает, что внутри этой женщины. Он Бог, который знает, как решить проблему этой души. Он знает, как проявить к ней милосердие и любовь, чтобы освободить ее от гнетущего порока, порочной жизни. Ведь именно за нее через некоторое время Иисус будет вознесен на крест. Именно за нее Иисус должен будет заплатить и умереть. И именно поэтому Он позволяет этой женщине прикоснуться к Нему и получить жизнь. книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» есть описание главного героя христианина. Он сначала несет за собой тяжкий груз грехов. И вот он уже решает идти в небесную страну. И мешок все равно висит за спиной. И вот он, Буньян описывает. И вот я вижу, что он опять шагает по дороге. По обеим сторонам его тянулись высокие стены с очень обнадеживающим названием «Спасение». Христианин спешил, но тяжкое бремя на спине мешало ему идти и утомляло. Шел он, не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест. Немного пониже была могила. Как только христианин дошел до креста, бремя его стало как будто бы отделяться от спины, потом оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше я эту ношу не видел. Христианин возрадовался и с ликованием в сердце воскликнул: «Его страдания даровали мне покой, а смерть его подарила мне жизнь». Долго стоял он, полон недоумения и удивления. Каким образом лишь один взгляд на крест смог избавить его мгновенно от этого бремени? Неотрывно взглядывался он в крест. Слезы радости и благодарности лились из его глаз. Друзья мои, все, что нам нужно, это чтобы человек увидел крест. Там он может найти спасение. Там он может найти свое успокоение. Мы можем подходить к человеку вот так вот сверху вниз. Мы можем на него смотреть и сравнивать его грехи со своими. Но Иисус показал, что только Он может простить грех, что только Он может освободить человека. Самое важное в этот момент – это то, что происходит между человеком и Богом. Симон оценивал то, что происходит между человеком и человеком, но Иисус оценивал то, что происходило между этой женщиной и Богом. И тогда, насколько важно нам вместе с этим человеком плакать и переживать. Переживать, что он опять попадает на те же самые грабли, что он попадает опять в ту же самую яму. Переживать вместе с ним, что он не может где-то выкарабкаться. Возможно, вам будет неприятно, когда вы дотронетесь до греха этого человека, до его зловония. Но вся ваша задача это заключается только в том, чтобы привести человека к кресту. Итак, первое божественное правило. Не отвергай искреннее сокрушение упавшего. Не отвергай. Послушай, поплачь, помолись вместе с ним. Не отвергай. Второе божественное правило, которое я бы хотел предложить вам, оно находится с 40 по 46 стихи. Я обозвал это правило таким образом. Помни о личном долге перед владыкой. Посмотрите, пожалуйста, 40 стиха. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Конечно, Иисус знал прошлую жизнь этой женщины, и он знал, что находится в разуме этого фарисея. И он решил ему преподать некий урок. Он решил ему, чтобы, глядя на то, что сейчас произошло, Симон научился одной важной истине. И поэтому он рассказывает ему небольшую историю. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Современное общество, оно, в принципе, ничем не отличается от того, что было тогда. Людям нужны были деньги, и поэтому они обращались к тем, кто мог бы эти деньги судить. Не было таких банков, поэтому были взаимодавцы. И обычно эти взаимодавцы суживали под проценты и, конечно, потом получали свою маржу. И вот один человек должен был банкиру 50 динариев. Это сумма приблизительно двухмесячного заработка. А другой должен был 500 динариев. Эту сумму можно было заработать приблизительно за 2 года. И, конечно, если, ну, мы возьмем вот для примера, человек в Москве зарабатывает, ну, скажем, 50 тысяч. За 2 месяца 100 тысяч. Это достаточно большая, весомая сумма, не так ли? Они не валяются где-то вот там вот на полу, и каждый из нас скажет, это деньги. Но второй человек, он должен был гораздо большую сумму. Он должен был 1 миллион рублей. Что такое 1 миллион по сравнению со 100 тысячами? Ну, послушайте, это гораздо меньше. Разве это сумма? Но посмотрите, здесь важно вот что. Иисус говорит, но как они не имели чем заплатить? И тот, кто должен был 50 динариев, и тот, кто должен был 500, они были банкротами. У них не было ничего, чем бы они могли выплатить этот долг. Эта сумма была огромной для каждого из них, независимо от величины. Он не мог расплатиться с кредитором. Рассказывает про одного человека в 2010 году. Трейдер французского банка Société Générale. Этого трейдера звали, или зовут, наверное, я надеюсь, Жером Кервилье. Он работал в этом банке, и так получилось, что в результате махинаций финансовых он фактически обанкротил этот банк, ну или принес ему ущерб на 4,9 миллиарда евро. Он должен был бы работать 390 тысяч лет, чтобы выплатить этот долг банку. Эта сумма, она равняется приблизительно ВВП такому государству, как Буркина-Фасо, или 2/3 бюджета французского министерства юстиции, или стоимости ядерного реактора на АЭС во Франции, или 35 французских истребителей «Рафаэл», или 19 500 автомобилей «Феррари». То есть огромная сумма, которую вот этот вот менеджер никогда бы не смог выплатить за всю свою жизнь. Все движимое и недвижимое имущество банк арестовал. Он должен был выплачивать каждый месяц со своей зарплаты. Вместе с тем банк очень сомневается, что когда-либо этот человек выплатит свой долг. А теперь подумайте, 4,9 миллиарда евро – это большой, просто огромный долг. И нам кажется, это вообще ужас. А теперь представим себе, что какой-то человек, у него долг 100 тысяч рублей. Нам кажется, ну что значит миллиарды евро – и 100 тысяч рублей. Но позвольте, когда человек банкрот, неважно какая сумма, ты банкрот. Ты не можешь выплатить ничего. И тот, у кого был долг в 50 динариев, он мог бы похвастаться перед тем, у которого был долг в 500 динариев, и сказать, слушай, ну у меня гораздо меньше. Ну какая разница? Все они должники. Они банкроты. И посмотрите, интересно вот что. Здесь Иисус рассказывает эту историю дальше. И Он простил им обоим. Вот это слово «простил» буквально добровольно простил по щедрости. Он снизошел к их положению, к их трудностям и сказал, хорошо, ты мне больше ничего не должен. Я мог бы лишить свободы твоих детей, твою жену, тебя самого позови в долговую тюрьму, но я решаю, что ты будешь свободен. Иисус задает вопрос. Скажи, который из них более возлюбит его? Естественно, что человек, которому прощен огромный долг, он понимает, что это просто несопоставимые суммы, и он любит больше. Это, в принципе, такой еврейский закон, который был в иудейском богословии. Если оказывалось больше благодеяния, то и любви должно было быть оказано много. Если было благодеяние маленькое, то и мало должно быть любви. И поскольку здесь благодеяние, оно было в 10 раз больше к первому должнику, то и любви должно было быть в 10 раз больше. Иисус задает этот вопрос, которого, ты думаешь, любит больше? И он говорит, тот, которому более простил. Что-то подобное происходит у нас в жизни. Когда вам прощают огромный долг, вы говорите «спасибо». Я помню, как в нашу церковь там в Самаре в 90-е лихие годы зачастили братки из криминальной группы. Я не знаю, что их привлекало в нашей церкви, Но несколько месяцев, воскресенье за воскресеньем, они приезжали в церковь. И вот однажды я смотрю на их шикарном таком 600-м Мерседесе, такая длинная вмятина на двери. И я спрашиваю: слушайте, а позвольте сказать, спросить, кто же так посмел-то вас бортануть? И на что мне один человек этот говорит: да знаешь, мы ехали, и вдруг какой-то мужик на копейке решил перестроиться, не заметил нашего Мерседеса, и вот так вот произошло. И я говорю: и? Он говорит: ну, вот этот дед выходит из своей машины, его всего трясет, в Мерседесе сидят мордовороты с оружием, и да они могут просто пристрелить за этот Мерседес. И он понимает прекрасно, что ему нужно будет там несколько лет работать, чтобы выплатить вот эту сумму за ремонт этого Мерседеса. Они посмотрели на него и говорят: ладно, отец, мы тебя прощаем, езжай своей дорогой. Представляете, вот та радость, которая была у мужика в тот момент. Они говорят: он аж почти подпрыгнул. Теперь никто не будет дулом автомата трясти у него перед лицом. Никто не поставит его на счетчик. Никто не будет с него требовать этих денег. Он может спокойно ехать домой. Но ведь именно это же и произошло в жизни вот этих людей, вот этих должников. Хозяин сказал, кредитор: я прощаю, иди. Иисус говорит: поэтому тот, кому много прощается, он испытывает вот эту радость и восторг. Мне кажется, что здесь есть некоторые люди в церкви, они говорят, основываясь вот на этом тексте, они говорят: слушайте, но я из верующей семьи, у меня нету таких грехов особенных. Я не гулял, я никого не обокрал, я никого даже не убил. Ну, казалось бы, но за что же вот Господу так меня-то и прощать? И вот с одной стороны есть какая-то логика в этом размышлении, но с другой стороны есть и проблема. И проблема заключается вот в чем. Человек сравнивает себя с долгом другого человека. И он говорит: ну, мой долг, он гораздо меньше, чем тот долг, которого, скажем, из неверующей семьи пришел в церковь. Они, конечно, они блудили, они гуляли, они разводились со своими супругами, они смотрели порнографию, они дрались, они были непокорны родителям, они делали то и другое, пятое и десятое. Я же не такой, как этот мытарь. Я же гораздо лучше. Они видят себя праведными и достойными похвалы Христа. Но в действительности они не понимают одной простой истины. Они точно такой же разрушенный дом. Они точно такие же должники и банкроты перед лицом Бога. И им нечем похвалиться перед лицом Христа. У них огромный долг перед глазами. Они просто не замечают тех грехов, которые есть у них в жизни. Как зависть, сплетни, раздражительность, превозношение, гордыня. Нам кажется, это какие-то меленькие грешки. Ну что с ними бороться? Вот что-то крупное, серьезное, вот с ними да. Друзья мои, когда мы читаем эту историю, мы понимаем вот что. Каждый из нас с вами – это должник в 500 динариев. Каждый из нас. Знаете, мне кажется, почему люди мало любят Христа? Они слишком мало видят свои грехи. Они мнят о себе, как о таких праведных и приличных грешничках. Друзья мои, только тогда, когда вы начнете ярко видеть свою греховность, тогда вы начнете вопить к Богу и говорить: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты простил мне мой ужасный долг. И я не могу требовать ни от кого ничего вообще. Я должник перед Тобою. Кто эта женщина, которой я думаю, что она грешница? Я должник перед Тобой гораздо больше, чем она. Я не могу перед Тобой даже поднять свои глаза. Когда мы видим свою нищету и нужду, тогда мы понимаем, нам нужно Божие прощение. тогда мы можем легко сходить к грехам и проблемам других людей. Посмотрите, Иисус дальше проводит эту аналогию, Он дальше разворачивает фокус, камеру на самого Симона. Иисус говорит, правильно ты рассуждал? И, повернувшись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она не слезами облила мне ноги и волосами головы своей терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Буквально Иисус говорит, послушай, Симон, ты правильно говоришь. Кому много прощено, тот много любит. Но посмотри на эту женщину, ей много прощено. А ты мнишь о себе как о праведном, о святом человеке. Посмотри, эта женщина омыла мне ноги. Она целовала их, а потом помазала. В принципе, вот эти требования, они были необязательными для пира, который устроил Симон. Ну, не обязательно было ноги мыть, не обязательно было такое приветственное целование дать гостю. Не обязательно было его маслом помазать, как вот некое такое, знаете, для восточных людей, которые приходят с жары, помазать маслом – это все равно, что как облегчение. Это было не обязательно. Но если бы это Симон сделал, тогда бы он показал, Иисус – это особенный, это уважаемый гость. И Христос говорит, ты это не сделал, потому что ты посчитал, это неважно. Но вот эта женщина, она это сделала. Почему? Потому что я для нее важен. Она решила показать свою любовь ко мне. Она решила показать ко мне любовь не просто как странствующему проповеднику. Она решила показать ко мне любовь как к тому, кто может прощать грехи. Посмотрите, как фарисей относился к Иисусу. Этот, разве он может знать? Разве он понимает эту ситуацию? Но когда Иисус обращается к нему, он говорит, эта женщина, она действительно любит, потому что грехи ее прощены. Знаете, я думаю, некоторые люди, я слышал, к сожалению, это несколько раз от разных людей у нас в церкви, когда они видят таких вот молодых, ревностных верующих, они говорят, а, это первая любовь, это пройдет, у меня это тоже было. Ну ничего, прошло. И я понимаю, что здесь есть что-то не так. Эти люди, они думают, что это просто был эмоциональный порыв. Это всего лишь вот то, что прошло. Но когда Иисус обращает внимание Симона, Он говорит, Симон, посмотри, у этой женщины настоящая любовь ко мне. Она любит, потому что ей много прощено. Она любит, потому что она понимает, кем она была и что в ее жизни произошло. Друзья мои, я очень хочу просить вас, чтобы мы с вами начали молиться о святых эмоциях, о страсти, вот такой настоящей любви ко Христу. И если у нас нету, если мы вот такими с вами, знаете, тепленькие верующие, мы вроде бы делаем все, что нужно, правильно. Мы похожи вот на этого фарисея. Но вопрос, если во мне эта страсть, эта любовь ко Христу, тогда мы должны молиться и говорить, Господи, растопи мое черствое сердце, наполни мое сердце радостью по отношению к Тебе. Я хочу радовать Тебя. Я хочу видеть, насколько мое несовершенство, оно производит вот эту преображающую работу во мне. И я вижу то, что Ты во мне должен менять. Господи, удали мой эгоизм, когда я смотрю только на себя. И когда я думаю только о том, что Ты мне должен дать, а не о том, как моя жизнь должна преобразиться. Когда мы смотрим на эту историю, мы видим, по крайней мере, с вами два таких божественных правила, которые помогают восстанавливать людей, которые помогают сопереживать в их нуждах и проблемах. Первое. Не отвергай сокрушение упавшего. Во-вторых, помни о своем личном долге перед владыкой. И третье. Восстанови упавшего. Посмотрите, как Иисус поступает. Он не просто сказал, вернее, он не просто принял то, что эта женщина поплакала, вытерла волосами слезы и ушел. Нет. Он обращается к этой женщине. Давайте мы прочитаем с вами 47 стиха. «А потому говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Иисус здесь не говорит о том, что любовь женщины, она послужила причиной того, что были прощены ей грехи. Буквально здесь эта фраза звучит так. «Прощаются грехи многие ее для того, чтобы она возлюбила многое». И вот это вот... Союз, который у нас переведен в нашем синодальном переводе как «за то, что», его лучше перевести «ради того, что». Смотрите, по-другому. Иисус говорит, прощаются грехи ее для того, чтобы она возлюбила. Прощение грехов влечет человека к тому, чтобы проявлять эту любовь. Иисус говорит, женщина, твои грехи прощены. Точка. И это необычайное свидетельство. Необычайное. Иногда мы думаем о том, что Господь простил мне мои грехи, но у Господа есть вот этот список моих грехов. И в случае чего Он его разворачивает и говорит, слушай, а помнишь 5 лет назад, что ты сделал? А 15 лет назад? Почему мы так делаем? Почему мы так думаем? Потому что мы сами так прощаем порой. Мы говорим, к нам человек подходит и говорит, прости меня. Мы говорим ему, хорошо, больше так не делай. Но потом, если вдруг человек грешит, мы ему говорим, я так и знал. Ровно 2 года назад ты это же самое сделал. Но позвольте мне. Позвольте мне сказать, прощение – это не то же самое. Прощение – это значит пообещать, что я никогда не напомню тебе этот грех. Я не напомню его самому себе. Я не напомню его тебе. И я не напомню о нем другим. Когда Бог говорит, я прощаю грехов твоих и беззаконий твоих не вспомину. Это не значит, что у Бога амнезия. Но Он говорит, я обещаю тебе не вспоминать этот грех. И здесь Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. И если Иисус не вспоминает грехи, позвольте мне задать вопрос, какое же мы с вами имеем право напоминать человеку о грехах? Какое право мы имеем напоминать ему о том, что сделал раньше, за что он покаялся? Интересно вот что здесь, наверное, сказать. Мы хотим от других людей, чтобы они нас прощали, чтобы они нам не вспоминали грехов. Нам это приятно. Мы хотим, чтобы с нами относились как будто бы с чистого листа, мы начинаем с ними жизнь. Но мы-то сами порой не готовы к тому, чтобы сказать «я тебя прощаю». Сколько раз вы напоминали человеку о том, что он совершил? Как вину, как укор. Вы напоминали ему о его слабостях, о его грехах. Означает ли это, что мы не должны вообще вспоминать о том, что было. Я сказал бы, здесь есть некоторое исключение или вот такая ремарка. Представьте себе, если я каждый раз я так не делаю, но если я езжу на красный свет, и я говорю каждый раз, жена моя, прости меня, опять я на красный свет проехал. Будет для жены моей неразумно, если она скажет, в следующий раз, когда мы едем мимо перекрестка, ну, я к тебе отношусь как с чистого листа. Будет разумно, если она скажет мне, слушай, смотри, светофор, горит красный свет, нам нужно затормозить. И она напоминает о том, что было раньше не для того, чтобы меня укорить или уколоть, а для того, чтобы меня исправить и мне помочь. Понимаете эту разницу, да? То же самое и здесь. Иисус говорит, я прощаю тебя, я не вспоминаю. Я никогда не укорю тебя тем, что ты сделала. И посмотрите чуть дальше, 49 стих. Возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Кто это? Эта фраза «я прощаю грехи», она звучала богохульно. Ведь грехи может прощать только Бог, это совершенно очевидно. Но вот здесь Иисус говорит, я обладаю властью, чтобы простить грех. У меня есть это право. И у нас возникает обычный вопрос, но почему Бог, Он может простить его? Почему Он может простить грех? И мы должны здесь опять прийти ко кресту. В послании к римлянам апостол Павел пишет, «И получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил, жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды или праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Бог прощает нас, потому что Христос умер вместо меня. Иисус умер вместо меня на кресте и вместо тебя. Он претерпел муки отвержения. Он претерпел муки, те, которые бы мы должны были претерпеть в аду. Иисус говорит, я прощаю тебя именно поэтому. Иисус не может просто взять и замести наши грехи под коврик вселенной. Он должен был умереть за них. И посмотрите, 50 стих. Иисус же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Иисус провозглашает ей этот небесный шалом, когда она будет в мире с Богом и с людьми. Это как раз то, что она должна была бы себе напомнить. Он дает мне право иметь мир. Он станет потом, через несколько времени, этим заместительным агнцем, который умрет вместо нее. Самое потрясающее для меня кажется, что многие люди, они исповедуют эти истины. Они исповедуют истину о прощении. Они исповедуют истину о вере во Христа, о заместительной жертве Христа. Но вместе с тем, они, вы знаете, когда сталкиваются с грехом другого человека, они всегда думают о себе, вот, что я лучше, чем ты. Я где-то там, на небесах небожителей, а ты здесь, на грешной земле. И они забывают одной простой истине. Все мы с вами, мы похожи на этот разрушенный дом. И более того, все мы с вами нуждаемся во Христе Иисусе, Спасителе. Все мы с вами нуждаемся в заместительной жертве Иисуса Христа. Без Него ни один из нас не имеет абсолютно никакой ценности. Его жизнь абсолютный ноль. Банкротство – это все, что мы можем сказать о самих себе. И именно поэтому мы можем проявлять любовь к нашему ближнему, потому что я точно так же, как и он, искуплен Христом. Но более того, Писание учит, что мы и приняты в Божию семью. Я могу проявлять любовь, потому что я назван Божьим детем, точно так же, как и мой брат, и моя сестра. Они названы Божьими детьми. В послании к евреям, во второй главе, Христос не стыдится называть нас кем? Слугами, рабами. Кем Христос не стыдится нас называть? Вы помните, друзья? Кем? Братьями. Братьями. Братьями – это значит, мы с вами друг с другом имеем одинаковое положение. И Он не стыдится нас называть братьями. Знаете, нам достаточно сложно оправдать человека в своем сердце. Мы для него уже и прокурор, и судья. Мы уже и палач в одном лице. Мы ему не дадим адвоката. Мы готовы его осудить. Но если Христос оправдал тебя, то почему же ты не можешь ожидать перемены от другого человека? Если Господь начал работу в человеке, почему ты думаешь, что Он больше не силен совершать эту работу? Если Бог производит работу в тебе, почему ты говоришь, что в другом человеке эта работа уже закончилась? Почему? Какое ты имеешь право на это? Интересно, Бог не идет на компромисс с грехом. Проблемы серьезные, к ним отношение серьезное. Но что делает Бог? Он просто принимает нас, не проявляя лояльности к греху. Точно так же и мы. Мы должны стать, как наш Господь и Спаситель. И да, мы должны говорить самим себе. Мы должны себе проповедовать, есть ли Христос безгрешный святой, пролил свою святую кровь за этого грешного человека. Как я могу его отвергать? Что я могу предложить ему, как ту же самую любовь, которую Христос предложил ко мне? Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня мы увидели вот эту историю, где Иисус показывает себя как мудрого душепопечителя, как того человека, который восстанавливает другого человека. Знаете, мне кажется, что мы с вами больше похожи на этого Симона фарисея. У нас все нормально, у нас просто замечательная жизнь. И вот случается так, что какие-то грешники попадаются у нас на пути. Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня вы каждый, чтобы мы все увидели себя на месте этой женщины. Женщины, которая нуждается в прощении, которая приходит к Иисусу и получает вот это прощение даром. И я хочу, чтобы мы с вами научились прощать других точно так же, как Он простил нас. Итак, Господь ожидает, чтобы сегодня вы и я имели такое же сострадание к упавшим, точно так же желали восстановить его, точно так же, как делал это Иисус. Три божественных правила, которые мне сегодня хотелось бы напомнить. Не отвергай сокрушение упавшего. Помни о своем личном долге перед Владыкой и восстанавливай упавшего. Когда вы это делаете, то независимо от того, с каким разрушенным домом вы сталкиваетесь, независимо от этого, вы будете готовы проявлять эту любовь, заботу, поддержку. Почему? Потому что вы поймете, я точно такой же разрушенный дом, в котором Господь проводит свою работу. А раз я такой же, то наоборот, я буду оказывать всяческую любовь, заботу, поддержку тому брату и сестре, который рядом со мной, который споткнулся, упал, но нуждается в моей помощи.